Давайте откроем наши Библии на книге пророка Иеремии. Примерно через 60 лет после смерти Исаии Бог призвал Иеремию к самой, как мне кажется, трудной задаче, которую когда-либо был призван исполнить Божий служитель. Иеремия должен был стать свидетелем смерти своего народа как нации. Он должен был наблюдать за тем, как народ борется с агонией, бьется в последних предсмертных судорогах, умирает, забирается в вавилонское рабство. С самого начала его служение было обречено на неудачу. То есть, люди не будут прислушиваться к его словам и не изменятся. Они встали на свой путь, и их судьба предрешена. И все же, Бог настолько верен, что Он продолжал посылать им свое свидетельство до тех пор, пока они не были угнаны в вавилонское рабство. Но и тогда Он не прекратил обращаться к ним. Там, в Вавилоне, Он говорил к ним через Даниила и Иезекииля, которые продолжали свидетельствовать им даже после их пленения. Но с самого начала было известно, что служение Иеремии не будет успешным, в том смысле, что оно не приведет людей обратно в духовные взаимоотношения с Богом. Они летели под откос. В этот момент им ничто не могло помочь, и все же, все, что ему оставалось, это в печали наблюдать за этими людьми, как они пренебрегают его предостережениями и попадают в рабство. Итак, книга пророка Иеремии начинается со слов. Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой. Известно, что есть еще один священник по имени Хелкиин, который был первосвященником, но не он являлся отцом Иеремии, хотя Иеремия был священником. Тот факт, что он происходил из Анафофа, говорит о том, что он был из одного из родов Каафа. Род Каафа был отстранен от служения Богу. Эта ветвь колена Левия не имела права на первосвященство. Этот Хелкиин, отец Иеремии, и Хелкиин, первосвященник, не являются одним и тем же лицом, которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его. Иосия был достаточно хорошим царем, он зашел на престол, когда ему было всего 8 лет, и вполне естественно, будучи 8 лет от роду, в начале своего служения он был просто марионеткой в руках советников. Под хорошим влиянием окружающих его людей, начиная с 5-го года своего правления, он провел несколько духовных реформ. К тому времени, когда к Иеремии было слово Господне, духовные реформы Иосии уже набрали достаточную силу. Они уничтожили большинство жертвенников Ваалам, рощи и высоты, на которых народ Израиля поклонялся лжебогам. И несмотря на это, все это продолжало свое существование в их сердцах. Хотя внешне все было подчинено духовным реформам, внутри они так и не обратили своих сердец к Богу. Итак, это было время внешнего духовного пробуждения, потому что во главе государства восседал благочестивый и почитающий Бога царь. Но сразу же после смерти Иосии народ вновь погряз в прелюбодеянии, что показывает, что вся их духовность на самом деле была не попыткой приблизиться к Богу, а только внешним проявлением желания угодить царю. Они следовали его духовным реформам только из-за боязни попасть в царскую немилость. И вот потому что даже в годы правления Иосии все благочестие этого народа было только внешним, поверхностным, Иеремия выступает против того, что происходит в Израиле. Во время правления Иосии было возобновлено поклонение в храме, Но Бог сказал: «Иди в храм и взывай к людям, которые будут входить в него, говори им, не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен». Бог сказал: «Я отверг их». И вот пока Иосия восседал на Израильском престоле, Иеремия был в относительной безопасности и не подвергался явным гонениям. Но как только Иосия умер, и на престол взошел Иоаким, он тут же начал гонения на Иеремию. Его бросали в темницу. Против него было предпринято 7 попыток предать его смерти. То же самое происходило и во время правления Сидекии. Большую часть времени Иеремия провел в темнице. И вот он перечисляет этих 3 царей. И также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11 года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5 месяце. В то время на престол восходили еще 2 царя, но оба они правили очень недолго, Иоахаз и Иехония. Они оба царствовали по 3 месяца в тот же самый период времени, когда пророчествовал Иеремия. Но потому что их правление было таким недолгим, Иеремия не упоминает их среди правящих царей. Также возможно, что именно в это время, 6 месяцев правления Иоахаза и Иехонии, Господь не говорил к Иеремии. Итак, в годы пророчества Иеремии в основном правили 3 царя. Иосия правил 31 год, потом после него на престол зашел Иоаким и правил 11 лет, а потом еще 11 лет правил Сидекия, до тех пор, пока не был забран в плен Навуходоносором. Ему выкололи глаза и угнали в Вавилон. Иеремия остался жить в Израиле. Навуходоносор предоставил ему выбор — остаться там или поехать в Вавилон, потому что за его пророчество многие обвиняли Иеремию в предательстве и пособничестве вавилонянам, так как он говорил людям: «Послушайтесь, сдайтесь вавилонянам, они все равно победят вас, так лучше сдаться, чем быть уничтоженными». За это Иеремия был обвинен в предательстве и брошен в темницу. Люди считали, что он состоит в сговоре с вавилонянами. Но Навуходоносор, желая оказать Иеремии честь за истинность его пророчеств, предложил ему поехать с ним и поселиться в Вавилоне. Но, будучи таким истинным патриотом, каким был Иеремия, он избрал остаться в Иерусалиме под властью наместника Гадалии до тех пор, пока тот не был убит его противниками. Тогда Иеремия волей-неволей был уведен в Египет. Он и тогда желал остаться в Израиле, но люди опасались, что, узнав о восстании против Гадалии, поставленного им наместника, Навуходоносор придет и полностью уничтожит их. Они решили найти убежище в Египте, и, убегая, забрали с собой и Иеремию. О том же, что случилось с Иеремией дальше, ходит много легенд из самых различных историй. Одно из самых распространенных преданий говорит, что Иеремия спрятал ковчег Завета. По другим слухам, Иеремия переправил в Египет одного из молодых князей. И затем так называемые британские иудеи, которые пытаются отождествить англосаксонские народы с коленами израильскими, говорят, что Иеремия переправил этого князя в Англию, где он стал царем, и что ныне правящая королева Англии и принц Чарльз являются прямыми потомками линии царя Давида. Таким образом, якобы, Бог исполнил свое обещание, что от семени Давида не прекратится сидящий на престоле. Англия — это единственное государство, где еще сохранилась монархия, и она переходит по наследству прямым потомкам. Они пускаются весьма распространенные дебаты, пытаясь доказать истинность этих этнических взаимоотношений между англосаксонскими народами и рассеянными коленами израильскими. Они говорят, что датчане, например, являются прямыми потомками колена Данова, Дан, Дания и тому подобное. Но было доказано, что все их претензии основаны больше на фантазии и радужных надеждах и мечтаниях, нежели на действительности, подтвержденной историческими документами. Но это только часть историй, которые возникли вокруг личности пророка Иеремии. Предполагают, что в конце концов он был убит, и его тело брошено в реку Нил. Некоторые же верят, что его могила до сих пор существует в Каире. Все это только догадки. Библия умалчивает об этом, поэтому то же самое стоит сделать и нам. Стих 4. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». В наше время, в связи с проблемой абортов, часто поднимается вопрос о том, какой момент развития человека можно считать началом его жизни. И я думаю, что то, что Бог говорит Иеремии, имеет огромное значение. Еще до того, как образовался эмбрион, я познал тебя. Еще до того, как ты вышел из утробы матери, я отделил тебя на служение мне. Божий план для нашей жизни был установлен еще от начала времени. То, что Бог сказал Иеремии, Он мог сказать и вам, еще до того, как вы начали свое существование в виде эмбриона, я уже знал вас. Прежде, нежели вы вышли из чрева матери, я отделил вас для намерений и планов, которые есть у меня для ваших жизней. Дело только за тем, чтобы я узнал и гармонично вошел в тот план, который есть у Бога для моей жизни. Это самое важное для меня. Моя судьба уже предрешена. Библия говорит, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог уже заранее предназначил то, что Он запланировал для вашей жизни. Но в то же время Он работает в вашей жизни, чтобы приготовить вас для этих дел. Таким образом, мы — Его творение, и даже сегодня, сейчас, Бог продолжает совершать в нас Его работу. Апостол Павел говорит о том, что Бог избрал его от утробы матери. «Божья рука была на моей жизни с самого начала. Я уверен, что каждый из нас может посмотреть назад на свою жизнь, и мы увидим, как Божья рука была на нашей жизни с самого начала, во всех наших приключениях, во всем том, что нам пришлось пережить, по мере того, как Бог готовит нас для Его работы. Итак, Бог обращается к Иеремии и говорит о его зародышном состоянии. «А я сказал, о Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод». Если же вы подсчитаете, сколько лет Иеремия пророчествовал, и тот факт, что после пленения он был еще жив и отправился в Египет, то получится, что на этот момент Иеремии было между 17 и 25, когда Бог призвал его на служение себе. Можете себе представить 17-летнего мальчишку, которому Бог говорит: «Я знал тебя еще до того, как ты был зародышем в чреве матери, и я отделил тебя. Ты будешь говорить с Владимиром Путиным и скажешь ему: так говорит Господь». Я уверен, что у вас была бы та же самая проблема, что и у Иеремии. «Я же еще так молод». Именно это обозначает используемое здесь еврейское слово. Этим словом на иврите назывался подросток, тинейджер. Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Кажется, что в большинстве описанных в Библии случаев, когда Бог призывал человека для какого-то конкретного служения, эти люди осознавали свою неспособность совершить это служение. Когда Бог призвал Моисея, он сказал: «О Господь, я не могу говорить! Я же не красноречив и не могу говорить!» Зачастую люди пытаются отделаться от служения Богу на основании того, что они осознают свою неспособность к этому. Но на самом деле Бог не ищет для себя талантливых и способных людей. Он ищет тех, которые бы желали служить Ему и были готовы исполнять то, что Он заповедует им. Чтобы мы шли вперед, не полагаясь на наши собственные способности, на нашу гениальность, но чтобы мы надеялись на Господа и совершали это служение в силе Его Духа. И вот Бог сказал: «Не говори так, не говори, что ты не можешь этого сделать, не говори, что ты молод». Гедеон сказал Богу, когда он призывал его: «Нет, Господь, не может быть, чтобы ты призвал меня. Мой отец никто, и я меньший в доме отца моего. Не может быть, чтобы ты избрал меня». Саул, когда Самуил сказал: «Бог призвал тебя быть царем над Израилем», ответил ему: «Нет, нет, ты здесь верно ошибся». И зачастую, когда Бог кладет нам на сердце что-то, что Он задумал, мы говорим: «Нет, Господь, здесь какая-то ошибка. Наверное, ангел адреса перепутал. Господь, он доставил твое послание не тому человеку. Это не я». Но именно осознание собственной неспособности и является одним из признаков, которые характеризуют нашу пригодность для того, что Бог хочет совершить через нас. Потому что Господь сказал: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Для Бога важны не мои способности. Я только канал, проводник, инструмент, через который Бог будет совершать Его работу. И если мне кажется, что я не могу этого сделать, это делает меня еще более преданным Богу сосудом. Если я говорю: «Конечно, Господь, я же только этого и ждал. Конечно, я тотчас же это сделаю», тогда Богу потребуется еще какое-то время на то, чтобы полностью сломить меня, превратить меня в ничто, и только тогда Он может начинать делать то, что Он хотел сделать через меня. В каждом служении, которому Бог призывает нас, есть это чувство: «О Господь, я же совершенно на это не способен. О Господь, кто я такой?» И теперь Бог говорит: «Не бойся их». Вот перед нами молодой юноша, совсем еще мальчишка, который стоит и говорит такие вещи, которые, несомненно, приведут слушающих в бешенство. Они начнут кричать на него, скрежетать зубами, ругаться, будут угрожать ему, потому что он говорит то, что им совершенно не по душе. И вот Бог сказал: «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. Личное обращение Бога к пророку: «Не бойся того, как они угрожают тебе, потому что я с тобою, чтобы избавлять тебя». «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами». Представьте себе, что Бог говорит это 17-18-летнему подростку. «Смотри, я коснулся тебя и поставил тебя над народами, меня и над царствами». И вот в чем заключалось его служение: чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать. Ничего себе служение! Много лет назад, когда я был еще совсем молодым, я только начинал мое служение помощником пастора в штате Аризона. Я не всегда был самым тактичным человеком в мире, да и сейчас им не являюсь. Я не так прямолинеен, как некоторые, как Ромейн, например. Но во мне все же не всегда хватает благодати и такта. И у меня есть такая способность просто говорить то, что мне кажется истинным. Я считаю, что важно говорить истину, даже если она ранит или режет заживо. Я всегда верил притче: искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. И вот когда мы только начинали наше служение в Аризоне, мы замечательно справились с первой частью служения — опустошением церкви. Тогда я получил мое первое, но не последнее анонимное письмо. Теперь я получаю их постоянно. Но я прочитал первое и больше их не читаю. Там говорилось, когда Иисус был мальчиком и работал плотником в мастерской своего отца, нигде не говорится, что он использовал лом. Мне кажется, что меня обвиняли в том, что я разрушил церковь. Но в то время, кажется, Бог призвал меня, так же, как и Иеремию, искоренять, губить и разрушать. Видите ли, зачастую система оказывается настолько прогнившей, что на ней нет, что называется, живого места. Строить новое не на чем. Бог всегда желает строить что-то новое, но Он не всегда может начать это строительство. Чаще всего Ему приходится сначала разрушить старое. Может быть, кто-то из вас видел, как перестраиваются старые города или деревни. Туда пригоняют бульдозеры и сравнивают все здания с землей, потом убирают обломки и начинают строить новые высотные дома, потому что все это настолько устарело и прогнило, что ни у кого не хватило бы духу строить на таком старом разрушенном основании новый дом. Израиль как нация дошел до того уровня, когда он оказался уже непригодным к починке. Богу было необходимо разорить, разрушить и искоренить все оставшееся, чтобы он мог начать его новую работу по созиданию и насаждению. Итак, служением Иеремии было, во-первых, искоренять, разорять, губить и разрушать, и потом созидать и насаждать. В тот момент, когда Бог начнет свою новую работу, если Бог разрушает что-то в нашей жизни, то Он делает это полностью и только для того, чтобы Он мог начать Его истинную работу, созидая и насаждая в нас что-то новое. Возможно, что прямо сейчас вы находитесь именно на той стадии, когда Бог искореняет в вас все старое. Возможно, вы говорите: «О, Господь, Ты совсем меня уничтожил!» Да, именно это Он и желает сделать, чтобы Он мог начать Его строительство и Его насаждение в вашей жизни. Служение, которому Бог призвал Иеремию, — это очень распространенное призвание, потому что Бог старается избавиться от настоящей прогнившей системы, чтобы Он мог начать свою новую работу. Именно поэтому, я уверен, очень редко можно увидеть духовное возрождение, которое возникло бы в рамках какой-то деноминации. Начиная новую работу, Бог, похоже, всегда выходит за пределы старого. Он не ставит своей целью починить старое. Он не пытается вливать новое вино в ветхие мехи. Он не нашивает новую заплату на старую одежду, но он обычно выходит за рамки старого и начинает новое строительство с нуля. И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». На иврите миндальное дерево еще иначе называется просыпающимся деревом, потому что оно раньше всех просыпается весной. Миндальные деревья начинают цвести еще в январе. Эти деревья самыми первыми в Израиле пробуждаются от зимнего сна. Они начинают цвести в январе, и к марту на них уже обычно есть плоды. Итак, это жезл миндального или просыпающегося дерева, потому что оно самым первым просыпается весной. Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». Ты прав, ты все правильно увидел, потому что я буду бодрствовать над моим словом, чтобы исполнить его. И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Вавилон на самом деле был расположен к востоку от Израиля. Но для того, чтобы как следует атаковать, вавилонянам пришлось обойти Израиль с севера и напасть с севера, вместо того, чтобы идти через пустыню. Итак, здесь говорится о Вавилоне и грядущем разрушении. «Ибо вот я призову все племена царств северных, — говорит Господь, — и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих». Итак, Бог произведет суд на этих людей за их беззаконие, потому что они отвергли Бога и обратились к другим богам, и воскуряют фимиам другим богам, и поклоняются этим маленьким идолам, которых они сделали своими же собственными руками. В последнее время большая часть раскопок в Иерусалиме проводилась в старом городе, городе Давида Офеле, который расположен у подножия Храмовой горы. Храм был построен на горе Мария, сыном царя Давида Соломоном, но это была своего рода окраина города с западной стороны. Городом Давида называется территория холма Офел и спуск к источнику Силаам и Гихонским родникам. Именно там располагались первые строения Иерусалима и города Давида. Сейчас на склонах этого холма проводятся довольно обширные археологические исследования и раскопки, и уже были обнаружены дома, выстроенные, как предполагают, во времена пророка Иеремии. Эти маленькие домики, обнаруженные археологами, были разрушены войском Навуходоносора при жизни Иеремии. Таким образом, найденные в них предметы обихода также относятся ко временам Иеремии. И вот, очищая эти дома от обломков и мусора, когда израильтяне вернулись из вавилонского пленения, они не стали восстанавливать прежние жилища, они просто засыпали их землей и начали строить новые дома поверх них. И вот, когда ученые раскопали эти дома, они обнаружили в них множество маленьких идолов, которые люди делали и которым поклонялись. Это является подтверждением слов Господа, обращенных здесь к Иеремии, когда он говорит, что они поклоняются делам рук своих. В каждом из этих домов мириады маленьких идолов и образов. У них была такая коллекция этих идолов, что вы просто не поверили бы. И так Бог говорит: «Мой суд уже близок, а ты припаяшь чресла твои». В то время мужчины носили такие длинные одеяния, больше похожие на юбки или платья. В них было довольно удобно ходить и передвигаться в нормальных условиях, но если вы собирались работать, вам надо было подтянуть ваше одеяние повыше и перевязать ремнем, чтобы ничто не ограничивало свободу передвижения ваших ног. Если человек собирался бежать, ему надо было обязательно припоясаться. Припаяшь чресла твои, подтяни свои одеяния повыше и подвяжи их поясом, чтобы ты действительно мог работать. Ты же не можешь работать, когда на тебе висит такой балахон. Итак, этот термин «припаяшь чресла твои» всегда говорит о том, что мужчина должен был подтянуть свои длинные одеяния повыше и перевязать их поясом, чтобы он мог приступить к работе. Итак, эта фраза как бы говорит: «Давай-ка, начинай работать, приступай к делу, встань и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй перед ними». И вот Господь снова говорит, что враги будут пытаться устрашить тебя, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Это интересное замечание. Когда вы передаете людям какое-то суровое послание, тогда лучше даже не смотреть на людей, если это действительно серьезное послание, потому что вы потеряете свою мысль, и вы будете поражены, потому что вы смотрели на то, как люди принимают ваши послания. И вот Бог говорит: не малодушествуй перед ними, даже не смотри на них, просто иди и говори слова, которые я дал тебе, не обращай на них внимания, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Иеремия, ты будешь стоять против них всех, ты будешь стоять против царей, священников, князей всего народа, ты будешь почти одинок в этом, но я сделал тебя укрепленным городом, я буду защищать тебя, я выстрою стену вокруг тебя. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Вот его направление в служении, его призвание. И интересно, что в этом призвании Бог не выкладывает перед Иеремией симпатичную картинку в светлых тонах. «Иеремия, я призываю тебя на прекрасную работу. Ты будешь служить мне, и потому что ты будешь моим служителем, я хочу, чтобы у тебя был Мерседес, чтобы ты жил на Канарских островах и просто наслаждался жизнью. Ведь в конце концов, ты мое дитя, ты заслуживаешь самого лучшего». Нет. Бог выкладывает всю правду о том, что случится с Иеремией. Легко не будет, и лучше уж ему не смотреть на окружающих его людей, потому что это может его напугать. «Я поставил тебя против царей, против князей, против священников, против народа. Ты будешь стоять перед ними совсем один, и они будут ратовать против тебя. Но не волнуйся, я буду с тобой, и я избавлю тебя». Когда Господь призвал апостола Павла на дороге в Дамаск, это стало переворотом его жизни. И позже, когда Павел пришел в Дамаск, Господь сказал ему: «Павел, я призываю тебя идти к язычникам». И тогда Господь выложил перед Павлом полную картину его служения, которое он для него приготовил. Я уверен, что Павел был совершенно запутан. Вот он был на Дамасской дороге, дыша угрозами и убийствами на эту новую секту христианства. Он был настолько воинственно настроен против тех, которые осмеливались утверждать, что Иисус есть обещанный Мессия, и шли наперекор учению фарисеев, что он даже дышал убийствами. Он был готов убить всех и каждого из них. Он добыл бумаги, которые позволяли ему там, в Дамаске, бросать в темницу всякого, кто призывает имя Господа. И вот здесь, на дороге, его жизнь полностью перевернулась. И он лежит лицом к земле, и кто-то говорит ему: «Зачем ты идешь против рожна? Но кто ты, Господи, чтобы я мог служить тебе? Я Иисус, которого ты гонишь. Что ты хочешь, чтобы я делал, Господь?» И тогда Господь рассказал ему все, что он для него приготовил. Когда Павел был в Дамаске и в уме продолжал снова и снова обдумывать этот разговор, через 3 дня после происшедшего Господь в видении обратился к человеку по имени Анания. Он сказал: «Анания, пойди и возложи руки на Савла, чтобы он прозрел». «Господь, ты что, шутишь? Я же у него в списке! Я слышал об этом человеке. Он столько зла сделал церкви в Иерусалиме. Это человек олицетворение самого зла». Господь сказал: «Нет, не волнуйся. Иди и делай, что я говорю тебе делать, ибо он есть мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Господь сказал: «Павел, вот что я хочу, чтобы ты сделал. Я хочу, чтобы ты отправился к язычникам, но это будет нелегко. Тебя будут побивать камнями, тебя побьют так, что потом выволокут из города, думая, что ты мертв. Тебя будут бичевать, тебя будут бить, но я хочу, чтобы ты пошел для меня. И Павел сказал: «Хорошо, Господи, я сделаю это». Я считаю, что это было очень похвально с его стороны, что, зная все, что ему придется перенести, он все-таки сделал это посвящение. Иногда проповедники склонны все раскрашивать розовым цветом. «Просто примите Христа, и жизнь будет так прекрасна! У тебя больше не будет никаких проблем! Твой путь будет усыпан лепестками роз! Ты просто сядешь на ковер в самолет и полетишь прямо на небеса!» Нет, так не бывает. Иисус никогда такого не говорил. Он сказал: «Если они не приняли меня, они не примут и вас. Они гнали меня и будут гнать и вас, потому что слуга не больше своего господина. Возьми свой крест и следуй за мной». Он не рисовал все в розовом цвете. Он сказал Павлу всю правду. Я считаю, что очень важно, чтобы мы говорили людям правду. Следовать за Господом совсем не так легко, как кажется. Служить Господу совсем непросто. Вам придется плыть против течения. Но как Господь сказал Иеремии: «Я поставлю стену вокруг тебя, я сам буду твоей защитой, самыми бесценными переживаниями вашей жизни будут моменты, когда вы видите, что рука Божия на вас, что Он защищает вас, и как Он работает в вашей жизни, как это прекрасно». Глава вторая. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши тщери Иерусалима, так говорит Господь». Это было первое послание, которое он должен был донести людям. То, как Бог взывает к его народу, это очень трогательное зрелище. Оно берет за душу, как обращение Иисуса к церкви в Ефесе в книге Откровения. «Я знаю твои дела, ты работаешь, у тебя есть организации, комитеты, ты действуешь, но вот что имею против тебя: ты оставил свою первую любовь. Вспомни, откуда ты не спал». Бог призывает людей к тому же самому — вспомнить их первую любовь к Богу. Бог сказал: «Я помню о твоей первой любви, о том, как ты восхищалась мною, когда все, о чем ты думала целый день, — это обо мне. Ты воспевала мне хвалу, твоя жизнь была просто исполнена радостью и восторгом, когда ты следовала за мной. Ты писала мне любовные письма, ты пела мне хвалу, ты сочиняла для меня любовные песни. Я помню те дни, дни твоей первой любви», — говорит Господь. И Бог напоминает об этом Иерусалиму. «Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Когда ты была готова последовать за мной, куда бы я ни повел тебя, когда ты была настолько посвящена и предана мне, что ничто не могло помешать тебе исполнить твое посвящение. Куда ты хочешь, чтобы я пошла, Господь? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Господь, я с тобой, я сделаю все, что ты скажешь. Я помню те дни, когда ты была так предана мне, и любовь, которой ты любила меня». Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. «Вы слушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. Что я сделал?» Божьи послания неувидаемы. Всегда есть люди, которым это послание будет так же применимо, как и тогда, когда оно было впервые написано. Мне кажется, что даже сегодня Господь говорит через эти строки ко многим из нас так же, как Он говорил к Израилю, так же, как Иисус говорил к Ефесской церкви: «Что я сделал, что вы отвернулись от меня? Я помню вашу любовь, посвящение и преданность, которые у вас были. Что я сделал?
чем я обидел вас? Из-за чего вы отвернулись от меня? Почему вы отвратили от меня ваши сердца? Как так случилось, что у вас больше нет того же посвящения и преданности? Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Конечно же, когда развратились священники и пастыри, чего еще можно ожидать? А в наши дни существует так много учителей, которые стали настолько либеральными в своей теологии, что их и христианами-то больше назвать нельзя. Но они по-прежнему занимают место за кафедрами и проповедуют свои догмы приходящим к ним в воскресенье утром. Но их проповеди — это больше не Евангелие. Это уже больше не сила Иисуса Христа, освобождающая человека от греха, и кровь Иисуса Христа, которая искупила нас из нашего ничтожного состояния. Теперь это только цветистые речи, что хорошо быть хорошим. Поэтому идите и будьте хорошими на этой неделе. Одни штампы, такие как «думайте о хорошем», «не думайте о людях плохо», «ты становишься тем, о чем ты думаешь». Поэтому исправьте ваше мышление. Вся проблема этого мира заключается в том, о чем думают люди. Избавьтесь от ваших негативных мыслей. Думайте только о хорошем. Евангелие Иисуса Христа больше не проповедуется. Это трагично. Это то же самое, о чем Бог взывал к Израилю. Прошлую неделю я провел с пастором одной из наших новых церквей на востоке области. Он рассказал мне, что несколькими днями ранее он встретился с пастором Объединенной Церкви Христа в том же городе. Когда он встретился с этим пастором, мой друг был в шортах и представился ему как новый пастор часовни на Голгофе. Он сказал этому пастору, который прослужил там около 35 лет, «Могу себе представить, какая это радость в течение 35 лет рассказывать людям об Иисусе Христе». Он просто хотел завязать разговор. Этот же человек повернулся к нему спиной и сказал, «Молодой человек, вы вообще ничего не знаете ни о Евангелии, ни о том, что значит рассказывать людям о Христе». И он начал возмущаться и кричать на него, распыляясь все больше и больше. Мой друг рассказывал мне, я совершенно не представляю, что я такого сказал. Я просто пытался поговорить с этим человеком о радости в Господе и о любви Иисуса Христа. Что же, чего тогда вы можете ожидать от людей, которые неделю за неделей сидят на служениях этого человека? О какой настоящей преданности Богу может идти речь? Или о любви к Богу, или о том, что значит посвятить свою жизнь Богу. Все это только программа, это только формальные взаимоотношения с Богом. Итак, Бог высказывается против учителей закона. Они даже не знают меня. Пастыри отпали от меня. Пророки пророчествуют во имя Ваала. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Вот я еще буду судиться с вами, говорит Господь, ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите. Иначе говоря, пойдите на запад. Острова Хитимские или современный Кипр считались воротами ко всей западной части мира. И пошлите в Кидар. Кидар был дверью на восток. Пойдите на запад, пойдите на восток, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? Люди такого не делают. Вся их религиозная система настолько тесно вплетена в их культуру, что люди не меняют своих богов просто так, даже те, которые поклоняются лжебогам. А мой народ променял славу свою, то есть их взаимоотношения со мной, на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь. И я уверен, что ангелы часто смотрят на нас с содроганием. Я уверен, что они просто ужасаются, видя, как мы начинаем что-то делать. О, нет, только не это, осторожнее! И они видят все наши глупости. Они знают, в какие неприятности мы сами себя заводим из-за нашей глупости. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Первое — меня и источник воды живой оставили. В Библии вода часто используется как символ жизни, потому что вода так необходима для жизни. Господь же переносит ее значение из физического в духовное и говорит: «Я есмь источник воды живой. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Иисус звал к народу, собравшемуся в Иерусалиме на праздник Кущ: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И последнее приглашение Библии: «Жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни даром». Сейчас же Бог говорит: «Они отвергли меня, источник воды живой, источник, из которого жизнь берет свою силу. И вместо этого высекли себе водоемы разбитые». Та земля засушлива, и в ней не так много дождей. Поэтому им необходимо прибегать к помощи различных экзотических типов систем водоснабжения. Многие селения были выстроены и смогли существовать в очень сухой пустынной местности недалеко от Мертвого моря, где за год выпадает, может быть, 2 сантиметра осадков, самое большое — 5 сантиметров в год. Но они смогли выжить там за счет того, что выстроили для себя огромные водоемы. И когда на высокогорьях шел дождь, то вся вода, все потоки, ручейки стекали в эти бассейны, и они наполнялись водой. У них была разработана специальная система плотин и заслонов, которые направляли потоки воды в эти водоемы, вытесанные из известняка. Если вы поедете в Масаду, то и сейчас вы сможете увидеть вокруг горы эти огромные водоемы, вырезанные в песчанике. И такие же водоемы наверху Масады, они также выстроили на реке плотину, и хорошо видны маленькие желобки, стекая по которым вода попадала в водоем. Таким образом, получая самое минимальное количество осадков, они собирали стекающую с гор воду и сохраняли ее в этих водоемах. Водоемы не были источниками воды, а только резервуарами для ее хранения. Они не были источниками, из них не били родники, они собирали уже выпавшую на землю воду. Так в самом лучшем случае водоем мог только удержать воду, да и то со временем она застаивалась и становилась практически непригодной для питья. И вот Бог говорит: «Подивитесь сему, небеса, посмотрите на это. Они отвергли меня, источник, родник живой воды, для того, чтобы высечь себе эти водоемы, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Перенося все это на духовный план, человек по своей природе религиозен. Инстинктивно в нем есть потребность во что-то верить. Когда люди отвергают Бога, они разрабатывают систему мысли, философские концепты, либо что-то еще, чему они могли бы себя посвятить. Они оказываются посвященными чему-то, и они должны в это верить. а это требует веры. Учение, в которое надо верить, стандарт жизни, философия жизни или что угодно. Итак, люди изобретают свою собственную философию, их собственные причины для существования, их собственные водоемы. Но дело в том, что все эти водоемы не могут держать воды, они оставляют вас все так же жаждущими, как и когда вы только пришли к ним. Они не смогут удовлетворить вас, и конечным результатом такой жизни становится пустота. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыню, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны, египетские города, объели темя твое. Не причинил ли ты себе это в то время? Не сам ли ты обрушил на себя все эти беды, — говорит Господь Бог, — тем, что оставил Господа Бога твоего? Смотря на все несчастья, которые с нами происходят, ведь мы сами навлекаем их на себя. Если бы мы только служили Богу, всего этого бы с нами не произошло. Почему в большинстве случаев для того, чтобы пробудить нас от сна, требуется бедствие? И ныне, для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Они, конечно же, пытались заключить соглашение с Египтом, чтобы египтяне спасли их от вавилонского войска и союз с Ассирией, но Ассирия сама вскоре попала под иго вавилонян. Таким образом, союз с Ассирией не принес бы им никакой пользы. Сам Египет вскоре будет завоеван. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам. А между тем, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Эти высокие холмы, или как их еще иначе называют, высоты, были местами поклонения богам. Они собирались в рощах под деревьями, это тоже было местом поклонения. Там они отступили от Бога, и там они совершали духовное прелюбодеяние или блудодействовали в духовном смысле. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, Авраам. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? И снова, это та же самая аналогия, которую так ярко иллюстрирует в пятой главе своей книги пророк Исаия, говоря о виноградной лозе, которая одичала и перестала приносить добрые плоды. Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку. Это не та щелочная соль, которая нам так хорошо известна из курса химии. Не поташ натрия, а осадок, который оставался на дне пересохших озер. Когда водоем пересыхал, они собирали этот илистый осадок, кипятили его и делали из него мыло, которым пользовались для мытья. Хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, — говорит Господь Бог. Ты пытаешься отмыть себя снаружи, но проблема-то внутри. Это проблема твоего сердца. Как можешь ты сказать: «Я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала. Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей, глотающую воздух, кто может удержать?» Это символ дикой ослицы, который использует Бог, довольно интересен. Пример дикой ослицы в страсти. Она принюхивается к ветру, чтобы обнаружить, где же находится осел мужского рода, чтобы она могла туда пойти. И все равно, что этот осел из себя представляет. Ей просто нужен осел.
Бог здесь использует это как символ Израиля, который отступил от Бога и теперь готов следовать за чем угодно. Он совершенно готов поклоняться всему, что угодно, как дикая ослица, которая в страсти, то есть в ее определенное время, в страсти души своей, глотающей воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь. Иначе говоря, не беги за этим изо всех сил, пока не отнимутся ноги и не развалится обувь. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томится жажду. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они цари их, князья их и священники их и пророки их, говоря дереву, то есть куску бревна, из которого они сами делали идола, ты мой отец, и камню, из которого они вырезали маленькую фигурку, ты родил меня, ты сотворил меня, ибо они обратили ко мне спину, а не лице, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Итак, каждый из городов имел свое местное языческое божество, и столько же, сколько у них было городов, столько же у них было и богов. И самое трагичное в этом то, что говорит Бог: «Ты отвернулся от меня, ты обратился ко всем этим иным богам, во время бедствия ты будешь призывать меня, когда обрушатся на тебя твои несчастья, ты будешь взывать: «Восстань, Боже, и спаси нас!» Но не трать свое время попусту, попробуй воззвать ко всем этим идолам, лжебогам, которым ты служил и поклонялся». Это очень трагично, когда Бог перестает слушать человека. Когда Бог сказал Иеремии: «Израиль предал себя иным богам, оставь его в покое, не молись больше о их благе, потому что даже если ты будешь молиться, я все равно не буду слушать». Это самый плачевный день, когда Бог перестает слушать человека. И Бог сказал, что этот день грядет. Если вы будете продолжать следовать за чужой плотью, за иными богами, и поклоняться этим чужим богам, тогда придет день бедствия, и вы воззовете к Богу, но, — говорит он, — я не услышу вас, я не отвечу на ваши молитвы. Многие придут в тот день, — сказал Иисус, говоря: «Господи, Господи, отвори нам!» А я скажу им: «Нет, я никогда не знал вас». Это тяжелые слова, и к ним мы должны отнестись со всей серьезностью. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня. Для чего вам стараться переубедить меня? Зачем пытаться разжалобить меня вашими мольбами? Все вы согрешали против меня, говорит Господь. Вот что поражал я детей ваших, они не приняли вразумления, пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. Бог сказал: «Я тщетно пытался вразумить вас. Ваши дети ужасно упрямы и непокорны. Вашим мечом вы убили моих пророков, которых я посылал к вам. О, род, внемлите вы слову Господню! Был ли я пустынью для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит: «Мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе»? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням? Некоторые вещи забыть просто невозможно. Невозможно, чтобы невеста забыла одеть на свадьбу свое свадебное платье. И все же, говорит Бог, вы забыли меня. Столько дней, что их даже нельзя перечесть. как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: «Так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь, я не согрешила». Ты говоришь, в этом нет ничего плохого, это не важно, Богу все равно, да это и не грех-то вовсе. Но Бог выступает против этого. Он говорит: «Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена Египтом, как была посрамлена Ассирию, и от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха». Неудивительно, что Господь сказал Иеремии: «Не бойся их, не страшись их угроз». Он дал пророку тяжелое, серьезное обвинение против этого народа. И Иеремия действительно выложил им все на чистоту, без всяких прикрас. «Да благословит нас Господь следовать Его путям, не боясь и не страшась угроз, помня о том, что Он наш Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь».